ру.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после выпуска новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главном. На шахте «Ульяновская» в Кемеровской области при взрыве погиб 61 человек. На Украине пока не удается преодолеть политический кризис. Президент США Джордж Буш выступил в связи с 4-й годовщиной начала войны в Ираке. По меньшей мере 61 горняк погиб при взрыве на шахте «Ульяновская» в Кемеровской области, сообщили местные власти. 75 человек эвакуированы, поиски еще 64 продолжаются. По данным областной администрации, в момент взрыва в шахте находились 200 горняков, а не 183, как сообщалось ранее. К месту трагедии вылетел глава МЧС России Сергей Шойгу с группой спасателей и психологов. Причины взрыва выясняются.
Предварительная причина, по одним данным, взрыв метана, по другим данным, выброс угольной пыли. Об этом сложно говорить пока о конкретной причине. Наверное, это станет известно позднее, когда отработают специалисты.
Сказал представитель МЧС по Кемеровской области. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности во время горных работ. На Украине пока не удается преодолеть политический кризис. Встреча лидеров соперничающих сил, президента, премьера, руководства парламента и ведущих партий завершилась безрезультатно. Во вторник Верховная Рада в третий раз должна рассмотреть вопрос об утверждении министра иностранных дел. По мнению обозревателей, если кандидатура, предложенная президентом, вновь будет отклонена, парламент может быть распущен. Вывод американских войск из Ирака сейчас привел бы к катастрофическим последствиям, заявил президент США Джордж Буш, выступая в связи с 4-й годовщиной начала войны в Ираке.
Сейчас наша главная задача — обеспечить безопасность в иракской столице. Выполнение плана безопасности для Багдада пока на ранней стадии. Для достижения успеха потребуются не дни, не недели, а месяцы. Анализируя положение в Ираке, многие хотели бы сказать: лучший выбор — сворачиваться и возвращаться домой. И в первое время такое решение могло бы показаться правильным. Однако я думаю, что в долгосрочной перспективе это имело бы для безопасности США катастрофические последствия.
Сказал президент США. Он добавил, что в случае вывода войск волна насилия выплеснулась бы из Ирака на все страны региона.
Радио «Свобода». Новости.
Президенты Армении и Ирана Роберт Качарян и Махмуд Ахмадинеджад, открыли газопровод, соединяющий две страны. На церемонии открытия армянский президент сказал:
«Еще 15 лет назад здесь, в Мегри, между нами не было никаких связей. Нас разделяла колючая проволока советской границы. И вот только за прошлый год 600 тысяч тонн продукции перевезены через границу»,
сказал Роберт Кочарян. В ответном слове иранский президент заявил:
«За последние 15 лет, в период после обретения Армении независимости, связи между нашими странами развивались. Правительства обеих стран намерены и в дальнейшем эти связи всесторонне углублять»,
сказал Махмуд Ахмадинеджад. В 5 районах Латвии в связи с сильным наводнением объявлено чрезвычайное положение. Из Риги передает корреспондент Радио Свобода Михаил Бомбин.
Причиной наводнения стал затор из льдин, движущихся по Двине, то есть Даугаве, со стороны Белоруссии. Затоплены обширные территории. Из ряда домов проводится эвакуация населения. Перекрыто движение транспорта. От внешнего мира вода отрезала жителей Салского и Круспилского районов. Особенно тревожная ситуация возникла в Екапилсе, где вода поднялась на 7 метров выше уровня моря. От паводка город предохраняет дамба, но она в двух местах была прорвана, и в настоящий момент ведутся работы по ее восстановлению. Поскольку местные власти сами не в силах справиться со стихией, из Риги в районы бедствия направлены дополнительные подразделения Государственной пожарно-спасательной службы и добровольного ополчения Земасардзе. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Премьер-министр Италии Романо Проди подтвердил, что похищенный в Афганистане журналист Даниэле Мастро Джакомо освобожден. По словам Проди, добиться освобождения было непросто, и подробности будут обнародованы позднее. Мастро Джакомо был передан представителям посольства Италии и ненадолго помещен в афганскую больницу, хотя чувствует себя хорошо. Журналист был похищен талибами на юге Афганистана 2 недели назад. На границе между сектором Газа и Израилем ранен служащий израильской электрической компании. Палестинцы открыли по нему огонь, когда он восстанавливал высоковольтную линию на границе. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Хамас». Сегодня же в секторе Газа был убит видный член экстремистской группировки «Исламский джихад». Боевик погиб при взрыве, который произошел у него дома. Несколько человек ранены. Чем был вызван взрыв, пока неизвестно. Суд в Тирасполе приговорил к 20 годам заключения Сергея Капустина за организацию взрыва в троллейбусе в августе прошлого года. По решению суда он также должен компенсировать расходы на лечение пострадавших – около 4,5 тысяч долларов. При взрыве двух гранат в троллейбусе погибли два человека, 10 получили ранения. По данным следствия, Капустин пытался отомстить руководству уволившей его компании. В Кабуле смертник атаковал колонну автомобилей посольства США. 5 сотрудников посольства получили ранения. Убит случайно оказавшийся рядом афганский подросток. Трагический инцидент произошел вскоре после заявления талибов о намерении активизировать нападение на иностранцев. В Дагестане спецоперация по поиску боевиков завершилась безрезультатно. В понедельник утром в селении Гимры Унцукульского района в милицейский автомобиль была брошена граната. Ранение получил начальник угрозыска Буйнакского РОВД. Дом, из которого была брошена граната, был блокирован и обстрелян бойцами ОМОНа, но боевиков там не оказалось. Как сообщает ИТАР-ТАСС, при обстреле была ранена женщина из соседнего дома. Британская топ-модель Наоми Кэмпбелл начала работать уборщицей в муниципальном гараже Нью-Йорка в наказание за нападение на свою домработницу. Кэмпбелл проведет на общественных работах 5 дней. В понедельник 36-летняя топ-модель пришла к месту работы в обуви на высоких каблуках, однако через плечо у нее были переброшены рабочие ботинки. В заключение напомню о главных новостях. На шахте Ульяновской в Кемеровской области при взрыве погиб 61 человек. На Украине пока не удается преодолеть политический кризис. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем о лонглисте литературной премии «Национальный бестселлер», прошедшей в Берлине конференции «Оккультизм в России» и открывшейся в Третьяковской галерее выставки Александра Волкова. Вы услышите интервью с автором книги «Дунаевский красный Моцарт» Дмитрием Минченком и эссе Бориса Парамонова «Бренд Бакунин». Герои нашей рубрики «Короткие истории о любви» Светлана Аллилуева и Алексей Каплер. Ведет программу Дмитрий Волчек. В Петербурге объявлен лонг-лист одной из самых известных российских литературных премий «Национальный бестселлер». До финала еще далеко, но уже можно судить о некоторых тенденциях, отразившихся в списке номинированных произведений. Есть и очень громкие имена, но в этом году преобладают книги малоизвестных авторов. С ответственным секретарем Оргкомитета премии литературным критиком Виктором Топоровым беседует Татьяна Вольская.
Виктор Леонидович, список книг, выдвинутых на премию, хоть и не так длинен, как список кораблей, но прочесть его до середины уж точно труднее, мне, по крайней мере. Названия и имена все какие-то незнакомые, разве что за небольшим исключением.
Ну, обычно я прям по номинационному списку знаю примерно 2/3 произведений. Я их читал или я о них слышал, а треть не знаю. А на этот раз наоборот. Много рукописей, хотя часть рукописей я как раз читал, много каких-то совершенно неожиданных для меня имен, названий, даже мест издания. У меня есть такое подозрение, которое я огласил в комментарии к пресс-релизу, что в литературе, возможно, наступил час фрика, потому что больно причудливы эти названия, эти имена, даже эти издательства. Ну и есть, конечно, все, о чем говорили в минувшем году, не особенно богатым на литературу, есть, естественно, набор как бы живых классиков, Пелевин, Сорокин, Улицкая. Есть молодые писатели, есть несколько произведений, которые я читал и которые мне очень нравятся. Мне, наверное, неэтично оглашать, какие именно, но, с другой стороны, я уже писал о том, что я считаю роман Лены Элтон «Побег Куманики» шедевром или «Без пяти минут» шедевром. Еще добавлю к этому, что одна из рукописей, вернее, это будет книга, она вот-вот выйдет, Ильи Баишова «Путь Мури», тоже, на мой взгляд, шедевр. Мури, так котика зовут. Много интересного есть среди рукописей, которые я читал, рукопись там Венглинская, Курчатова, «Лето под Даниилом Андреевичем», очень интересная рукопись. Мне интересен роман Евдокимова, написанный Безгарроса, «Тик». есть, и, безусловно, он тоже будет в числе фаворитов, представлен двумя рукописями, книги выйдут только весной, Алексей Иванов, главный неудачник большой книги. Есть, конечно, Дима Быков с очередным, на этот раз это ЖД. Есть жена Димы Быкова с книгой Корнея Чуковский.
Есть какая-то тенденция вот в том списке, который мы теперь получили?
Ну, тенденция такая неожиданно постмодернистская. Всяк сверчок хвалит свой шесток, все звери равны. А то, что некоторые равнее других, выяснится, очевидно, все-таки чуть позже. Понимаете, в число номинаторов входят главным образом издательские журнальные работники. Естественно, они выдвигают что-то свое. Хотя ждешь от них, чтобы они выдвигали действительно лучшее в надежде выиграть те 3000 или 2000 долларов, которые положены счастливому номинатору, который в прошлом году получил наш земляк Никита Елисеев.
Значит, не получается выдвинуть лучшего, да, по вашему мнению?
Нет, ничего не остается без внимания. Я не могу сказать, что о какой-то книге говорили, она не попала в список нацбестов. Да, не попал, кстати говоря, поскольку попал Жизель Чуковский, не попал Лев Лосев с Бродским.
Когда вы говорите о постмодернизме, вы имеете в виду только вот это такое равенство позиций, может быть, несколько искусственное, или какие-то характерные для жанра приемы?
Нет, прежде всего равенство позиций, отсутствие ценностного критерия, отсутствие какой-то иерархической шкалы вот на данном этапе. Потом она выстроится, конечно. А сам по себе постмодернизм тоже, конечно, представлен. Там, скажем, есть два произведения Михаила Елизарова в рукописи.
Как-то мне казалось, что время такого уже агрессивного постмодернизма все-таки прошло.
Да, прошло, но ничто не пришло ему на смену. Прошлый год я бы назвал, грубо говоря, нацбольским, то есть писали нацболы, писали о нацболах, писали под Лимонова. Сейчас, конечно, много антиутопий. Ну, это Сорокинский день опричника, это, напротив, утопия Михаила Юрьева «Крепость России». Но она такая утопия с позиции либерального фашизма написанная, поэтому никому не поздоровится в таком будущем, так что это, в общем, тоже антиутопия. Этого добра много. Но в прошлом году было Славникова, был Доренко. Теперь же время очень короткое, поэтому все пишут антиутопии про 2008 год.
А вообще, что показывает вот такое засилие антиутопии? Может быть, это какое-то внутреннее чувство, что время должно смениться, мир как-то должен перемениться?
Да, ощущение того, что мы живем перед какой-то радикальной переменой, но плюс к этому это и, безусловно, желание спекульнуть на модной теме.
Чего здесь больше не определить?
Ну да, вообще, когда имеется несколько мотиваций, всегда трудно выяснить, какая важнейшая. Но, кстати говоря, читатель не любит эти самые антиутопии. Тот же Сорокин, по-моему, раскупается очень посредственно.
Какое место премия «Нацбест» занимает в ряду российских литературных премий?
Ну, ситуация с каждым годом меняется. Вы же понимаете, что теперь появилась большая книга, за которой нам никак не тягаться по денежному содержанию. Мало того, что она взяла у нас 3/4 регламента, она взяла у нас двух наших лауреатов, Михаила Шишкина и Дмитрия Быкова.
Ну, может быть, теперь «Нацбест» — это такая ступенька к большой книге?
Не хотелось бы мне так думать, честно говоря. Я думаю, что «Нацбест» по-прежнему сохраняет черты самой честной, объективной премии, хотя, поскольку она честная и объективная, тут очень много элементов случайного. В некоторые годы наша премия против воли нас, ее организаторов, попадала в пик какой-то дурной политики. Сперва это было связано с попаданием шорт-листа, затем с победой Проханова. И второй раз это было связано с прошлогодним ожиданием скандала с нашими, которые хотели бить нацболов прямо у Астории, чему помешало нежелание Матвиенко, чтобы кого-то били у Астории накануне там какого-то важного мероприятия. В этом году я не прогнозирую ничего такого, хотя, конечно, чем черт не шутит.
На вопросы Татьяны Вольской отвечал ответственный секретарь оргкомитета премии «Национальный бестселлер», литературный критик Виктор Топоров. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Берлине завершилась международная конференция «Оккультизм в России», посвященная оккультным увлечениям российских и советских писателей и политиков начала прошлого века и наших дней. Слово берлинскому корреспонденту «Свободы» Юрию Векслеру.
Инициатором и организатором конференции выступила профессор славистики университета в городе Майнце Биргит Менцель. В Википедии об оккультизме можно прочесть, цитата, «Оккультизм, от латинского оккультус, тайный, сокровенный, общее название учений, признающих существование скрытых сил в человеке и космосе, доступных лишь для посвященных, прошедших специальную психическую тренировку». Оккультистских учений много, и в истории России многие из них оставили следы. Именно следами прошлого и занимались в основном участники конференции, рабочими языками которые были русский и английский. Ученые, журналисты и публицисты из США, России, Германии, Голландии и Франции выступали с докладами, темы которых были часто обращены в прошлое России. Но были и исключения, например, доклад Марка Гедгвика из Американского университета в Каире. Историк религии посвятил свое выступление теме «Советская диссидентская культура при Путине», на примере фигуры Александра Дугина. Своими впечатлениями о конференции со мной поделился известный литературный переводчик, в частности переводчик на немецкие произведения Виктора Пелевина и Владимира Сорокина Андреас Треттнер.
Оккультизм – это уже не так мне казалось после того, что я там слышал. Это не только теория, это прежде всего люди. Это зависимо от очень конкретных личностей, какие-то очень своевольные, своенравные, своеобразные мыслители, которые тоже были как-то социально компетентно или же сидели в слоновой башне и смотрели сверху на все это и то, и другое. Но во всяком случае гораздо менее интересно в этом случае говорить об оккультных теориях, а более интересно, конечно, с исторической точки зрения, кто именно этим, почему, с кем и прочее занимался. Плавайский, Гурджиев, Рерих и его жена.
Доклад московского журналиста Олега Шишкина назывался почти детективно. Цитата. «Начало оккультного и паранормального проекта ОГПУ декабрь 1924-го, август 1925-го годов и его отголосок». Конец цитаты. Есть элемент сенсации и в самом докладе. Цитата. «Даже сегодня кажется невероятным, что на самом верху советской иерархии, в среде высокопоставленных сановников ЦК ВКПБ и большевистских репрессивных органов, имелись люди, серьезно относившиеся к исследованиям оккультных практик и мечтавшие об экспедиции в мистическую страну Шамбалу, созданную воображением Елены Петровны Блаватской и ее последователей из Теософского общества. Хранящийся в архиве президента России документ, автограф письма Народного комиссара иностранных дел Чичирина в Политбюро ЦК ВКПБ не оставляет сомнений в оккультных устремлениях чекистов и их проводниках загадочным братством Махатм, врача, гипнотизера и исследователя телепатии доктора Александра Барченко. Большой интерес вызвал доклад молодой исследовательницы философа Измайского университета Аннет Жубара «Мировоззрение ученых как антитеза научного мировоззрения» на примере палеопсихологических построений Поршнева, а также выступление Михаила Эпштейна из Атланты, США, на тему «Матерные корни советского материализма». Выступал на конференции с докладом и молодой берлинский культуролог и литературовед Матиас Шварц. Он посвятил свое выступление теме «Пришельцы из космоса в советской научной фантастике». Говорит Матиас Шварц.
Топос, можно сказать, так называемых гостей из космоса. Гости из космоса – это был рассказ Александра Казанцева 1951 года, но он до этого написал еще один краткий рассказ «Взрыв» 1946 года, где он в первый раз вообще выступил с тезисом, что так называемый Тунгусский метеорит является космическим королем. Занятие с этой темой тоже имеет какой-то религиозный и, можно сказать, оккультный импульс. И мой тезис такой, что вообще читают часто, что научная фантастика пользовалась такой популярностью в Советском Союзе от 60-х годов, не только в произведениях Стукацких, но и в других произведениях, именно из-за того, что там существовала какая-то свобода критиковать и Советский Союз. Мой тезис такой, что не только критический, скажем так, просвещенный импульс существует в научной фантастике, но в научной фантастике выразилось в Советском Союзе, можно назвать, какое-то религиозное или оккультное желание. И там влияние духов или медиумов на человека. И тема посещения или гостей из космоса была всегда в Советском Союзе поставлена таким образом, что инопланетяне считались выше развития, чем люди. Если они могут уже на космическом корабле полететь в Советский Союз, то значит, что они должны быть, наверное, уже в состоянии коммунизма. Но, с другой стороны, всегда и тоже в научных трудах написано, что советский человек и новый человек на первом плане, и настоящий человек. И вдруг Казанцев поставит там какое-то существо выше человека. Это вообще против логики сталинизма.
Предметом общей дискуссии на конференции стала фигура Александра Дугина. Говорит Андреас Треттнер.
Там есть бред, там есть калькуляция, там есть инстинкт, конечно. Он, ну, так сказать, социально компетентный человек вообще. Это было интересно в этой конференции тоже, что присутствующие русские даже немножко обиделись, что западные ученые так серьезно о нем говорили, и он строит свои схемы, конечно, политическим инстинктом, но он, кроме того, и может объединить людей, и может дать советы, да, и он, конечно, политик тоже.
Говорит Матиас Шварц.
Роль Дугина в сегодняшней российской культуре. И был такой очень научный доклад, который хотел вообще определить, с одной стороны, в каких областях он работает, где он сейчас выступает, в телевидении, в каких кругах. Был спорный доклад, потому что с одной стороны, это был именно ученый доклад, вообще определить, откуда взялись идеи Дугина с точки зрения эзотерики и какие как бы книги он читал. Личное мнение докладчика на политические взгляды Дугина. И можно его считать как бы наследником диссидентов Советского Союза. И там, например, от Михаила Эпштейна была резкая критика, что нельзя бы сказать, что он в этих кругах, потому что все-таки это совершенно другое поколение и другой слой. И такую связь поставить нельзя.
В заключении передачи вывод Андреаса Треттнера.
Я предполагаю, что в таком масштабе действительно впервые было, потому что это были просто корифеи из этой области, которые встретились и обсудили эту тему. И, кроме того, мне казалось действительно удачным то, что были не только, ну, так сказать, ортодоксальные ученые в нерелигиозном смысле. Там были и антропософы, там были и фрейдисты, и скромные писатели, и журналисты. И это действительно был интересный состав просто.
Переводчик Андреас Треттнер о прошедшей в Берлине конференции «Оккультизм в России». Вы слушаете «Радио Свобода». Гость радиожурнала «Поверх барьеров» Дмитрий Менчонок, автор книги «Дунаевский красный Моцарт», вышедший в серии «Жизнь замечательных людей». С ним беседует мой коллега Алексей Кузнецов.
Дмитрий, ваша книга называется «Красный Моцарт». Это больше связано с тем, что Дунаевский признанно считается великолепным мелодистом? Или есть какие-то более глубинные сопоставления?
На первый взгляд это было такое метафорическое сопоставление, затем мелодическое, вы абсолютно правы. Но оказалось и более глубокое, сопоставляя стиль частных писем Моцарта и Дунаевского, даже не поверите, я пришел к неожиданному выводу, что между ними заметно очень большое стилистическое сходство.
Как вы полагаете, Дунаевский был трагической фигурой в российской музыке, в российской культуре?
Наверное, я об этом писал книгу, потому что понятно, что это парадоксальное утверждение, но тем оно мне было интересно. Я открыл для себя, что гений, один из лучших мелодистов 20 века, был совсем не такой однозначно веселой фигурой, радостной, обласканной, как мы привыкли думать. Он был большей частью нереализован, трагическая фигура.
А что вы имеете в виду под нереализованностью? Ведь всенародной славе Дунаевского могли бы позавидовать многие композиторы, но просто даже трудно сказать, в какой из областей не было Дунаевского.
Опера. Киномюзиклы эти гениальные александровские шли, песни пела вся страна, а он мечтал написать большую оперу, пронзительную. Но судьба не дала, ведь с Булгаковым они начинали работать над «Пышкой» Мопассана. Дунаевский не понял гениальность Булгакова. И этому сотрудничеству, которое было само по себе очень интересным и обросло массой легенд и слухов, не суждено было случиться. Но это интересно. Дунаевский был готов написать большую оперу. И скажу вам сейчас удивительную вещь. Он написал один реквием, об этом никто не знает. Реквием на смерть Орджоникидзе.
Реквием Дунаевского, это само по себе звучит странно для нашего традиционного понимания этого композитора. Он не звучал, этот реквием?
Один раз он только прозвучал в 30-х годах. Сейчас это должна быть проведена большая музыковедическая работа, чтобы восстановить всю партитуру.
А не сохранились партитуры?
Разрозненные листы, фрагменты.
Писателю в чем-то проще, он может писать в стол, писать, зная, что, как говорил тот же Булгаков, вернее, один из его персонажей, рукописи не горят. Композитору все же, мне кажется, сложнее. Ему нужно, чтобы его музыка не просто была написана, но и прозвучала. Писать оперу в стол, наверное, это какой-то бесполезный был бы совет для Дунаевского, не так ли?
У него, по-моему, и не получилось. 2 года они работали с Михаилом Афанасьевичем. Какие-то фрагменты, которые остались, их реконструировал один замечательный историк музыки Наум Шафер, позволяет предположить, что это была бы замечательная, гениальная опера.
Но все же трудно назвать Дунаевского нереализовавшимся композитором. Популярность его была сумасшедшей и заслуженной. Ведь мелодии, которые мы знаем сейчас, в первую очередь мелодии из кино, это в огромном количестве музыка востребована и сегодня. И вроде бы трудно даже представить себе, что человек, имеющий такую популярность, обласканный властью, в глубине души является трагической фигурой. Не были ли истоки этого трагизма скрыты в, ну, скажем так, в таких социально-политических корнях? Создавая радужно-оптимистическую, романтическую картину мира, Дунаевский волей-неволей проходил мимо другой темной стороны жизни, мимо всего то, что мы можем условно назвать сталинщиной, мимо тех условий, в которых жила огромная часть народа, огромной страны, которая пела песни Дунаевского.
Ошибка такого несколько упрощенного социального подхода к музыке Дунаевского заключалась в том, что его музыка не прославляла режим, хотя по самому факту самих слов, которые там звучали, это было именно так. Знаете, ему от Бога было дано такое огромное количество энергии, оптимизма и веселья, что именно это создавало его музыку, делало ее столь актуальной для того времени и востребованной сейчас. Он никогда не ставил перед собой социальных задач напрямую, он просто чувствовал, что он востребован своим временем. В 24-м, кажется, году он пытался написать ораторию «Коммунист». У него это не получилось. Он пишет своей жене: «Бабочка, если бы ты знала, как меня выворачивает наизнанку от самого этого слова». Он, конечно, не был никаким диссидентом и не стремился к этому, но каким-то потрясающим образом его муза была устроена только во славу, только во имя любви. Он был по себе очень неагрессивный человек. И так как 20-е и 30-е годы, если действительно закрыть всю эту теневую сторону, были у нас, по сути, годами официального веселья, радости и счастья, это уже 40-е годы, годы официальной трагедии, война. По странному стечению обстоятельств, именно в 40-е годы Дунаевский молчит. Годы войны не являются для него столь продуктивными. Конечно, он пишет и сочиняет музыку, сочиняет песни, но почему-то в 1939 году, когда у него закончились все циклы его 4 великих комедий с Александровым, что-то в нем надломилось, и его муза по-другому зазвучала. Исчезла эта веселая, искрометная легкость.
В конце 40-х не попал ли он под кампанию борьбы с космополитами?
Попал. Именно тогда он сполна эту чашу выпил, именно тогда он вспомнил про Михаила Афанасьевича Булгакова, понял, что такое быть травимым, что такое быть оболганным. Да, его не посадили, но вы же знаете эту жуткую историю про то, что появлялись пасквили на него, фельетоны, где говорили о том, что его дети как-то неправильно себя ведут, и о том, что композитор часто ошибается. Появилась статья в нескольких музыкальных журналах советских о том, что композитор Дунаевский ведет себя неправильно, позволяет себе пьяным выступать. Ну, вы знаете, дальше слово не пошло, хотя вот представьте себя в наше время, если против кого-то начинается такая яростная, очевидная газетная кампания, ведь этого уже достаточно, даже если тебя не расстреливают, чтобы почувствовать, что в твоей жизни что-то происходит не так, неправильно. Он узнал теневую сторону жизни, он узнал, что такое быть гонимым, хотя при этом оставался по-прежнему любимым простым народом.
Любопытно, в годы борьбы с космополитизмом припоминали ему знаменитую колыбельную из цирка, которую по очереди пели и негритянские матросы, и Зускин с Михоэлсом. Вообще, так сказать, это был классический пример космополитической музыки.
Абсолютно, вы совершенно правы. Припоминали, были даже такие копии, их в основном выпускали по России, где эта сцена из фильма была вырезана.
Да, вот загадочная судьба. Вроде бы человек просто знамя советской музыки и советского оптимистического отношения к жизни, а на самом деле в глубине всегда вот такого человека покопайся, поищи в его творчестве и найдешь какие-то более глубинные, трагичные, драматичные какие-то моменты.
А вы знаете, я полагаю, что это та необходимая разность потенциалов, которая позволяла его музе звучать, быть именно такой. Это та мастерская, которую лучше не трогать. То есть, если бы мы все знали, что он трагический, он бы сам об этом говорил и вообще пытался писать трагическую музыку, я думаю, бы у него просто ничего не получилось.
На вопросы Алексея Кузнецова отвечал автор книги «Дунаевский. Красный Моцарт» Дмитрий Менчонок. Далее в этом выпуске радиожурнала «Поверх барьеров». Рассказ об открывшейся в Третьяковской галерее выставке Александра Волкова, эссе Бориса Парамонова «Бренд Бакунин» и рубрика «Короткие истории любви». После рекламы и выпуска новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Новости коротко. По меньшей мере 61 горняк погиб при взрыве на шахте Ульяновская в Кемеровской области, сообщили местные власти. 75 человек эвакуированы, поиски еще 64 продолжаются. Похищенный в Афганистане итальянский журналист Даниэле Мастро Джакомо освобожден, подтвердил премьер-министр Италии Романо Проди. Вывод американских войск из Ирака сейчас привел бы к катастрофическим последствиям, заявил президент США Джордж Буш. В этом случае волна насилия выплеснулась бы из Ирака на все страны региона, подчеркнул он. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад сможет прибыть в Нью-Йорк, где он собирается выступить на заседании Совета безопасности ООН. Сегодня власти США выдали ему въездную визу. В Пекине открылись многосторонние переговоры по претворению в жизнь соглашения с Пхеньяном о свертывании его ядерной программы. Сегодня стало известно, что США размораживают 25 миллионов долларов на счетах Северной Кореи в банке Макао. В городе Киркук на севере Ирака почти одновременно произошли несколько взрывов. Погибли, по предварительным данным, 12 человек, ранены около 40. Сегодня же в центре Багдада при взрыве у шиитской мечети погибли по меньшей мере 3 человека, 10 ранены. Киргизия потребовала от США выдать солдата, застрелившего мирного жителя у американской военной базы под Бишкеком. Генеральная прокуратура Киргизии заявила, что военнослужащий превысил пределы необходимой самообороны и квалифицировала происшедшее как убийство. В секторе Газа убит видный член экстремистской группировки «Исламский джихад». Как сообщают палестинские власти, боевик погиб при взрыве, который произошел у него дома. В Кабуле смертник атаковал колонну автомобилей посольства США. 5 сотрудников посольства получили ранения.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. В Третьяковской галерее открылась большая персональная выставка Александра Волкова, одного из лучших живописцев первой половины XX века. Экспозиция посвящена 120-летию со дня рождения художника. На вернисаже побывала корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева.
Александр Волков учился у известных русских художников в Москве, Петербурге и Киеве. Однако родился он и почти всю жизнь провел в Узбекистане. Благодаря этим обстоятельствам возник особый сплав. Мотивы подавляющего большинства работ Волкова связаны с Востоком, а живопись по природе своей, по изобразительному языку, европейская. И вот пример. «Гранатовая чайхана» из собрания Третьяковки. Сюжет как будто бы навеян Ташкентом, но композиционно картина повторяет «Троицу» Андрея Рублева. Три фигуры с пиалами, как три ангела на иконе. «Гранатовая чайхана» — наверное, самая известная работа Волкова. От того, что висит в постоянной экспозиции, остальные — нет. Обвиненного в формализме Волкова при жизни замалчивали и отовсюду исключали, но и сейчас, по необъяснимым причинам, ситуация немногим лучше. Слово сыну художника, тоже живописцу и тоже Александру Волкову.
Мы в свое время, когда отец нам говорил о том, что он очень обеспокоен судьбой своего творчества, обещали ему, что мы это творчество сохраним и донесем широкому кругу людей. Поэтому мы все-таки кардинальные вещи, основной массив держали для наших музеев. Поэтому и Русский музей, и Третьяковская галерея, и Музей Востока, и Музей в Нукусе, и Музей в Алмате, и еще во многих городах получили вещи из наших рук. Единственное, что мы не ожидали, что эти вещи могут оказаться в запасниках музея без движения. Для меня было большим удивлением, когда мы были в Русском музее, отбирая вещи Волкова на выставку, понять, что вот эти небольшие его вещи, темперы, которые, в общем-то, живопись, лежат в запаснике около 30 лет без движения, и, по-моему, никто их уже там давно и не смотрел. А в постоянной экспозиции нет ни одной работы. Есть моменты странного хранения и в Третьяковской галерее. Я думаю, что эта выставка будет толчком к новому исследованию творчества Волкова, и работы опять не уйдут в запасник, а будут существовать в нашей жизни.
Между тем, на выставке есть работы, которые не экспонировались ни много ни мало – 40 лет.
Лиля Пальвелева о выставке Александра Волкова в Третьяковской галерее. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжит эссе Бориса Парамонова «Сапоги всмятку. Бренд Бакунин».
Сначала, как и положено, новости. В Нью-Йорке прошло первое полное представление трилогии Тома Стоппарда «Берег утопии». Спектакль длился с 11 утра до 11 вечера. Так что от этой темы здесь никак нельзя отвязаться. На ловца и зверь бежит. Я обнаружил в журнале «Новый мир», декабрьский номер за прошлый год, большую статью Василия Голованова «В окрестностях Бакунина». Связь тут с нью-йоркским спектаклем не только по теме Бакунина, который является главной фигурой первой пьесы трилогии, но и в том, что Василий Голованов в этой статье выступает с идеей пьесы, разыгранной в обстановке бакунинского имения Примухина. Причем этот воображаемый проект почти совпадает с сюжетом пьесы «Путешествия», первой в трилогии Стоппарда. Статья Василия Голованова тоже своего рода трилогия. Сначала рассказывается о нынешнем состоянии Примухина, в котором вроде бы решено создать музей почти на голом месте. Насчет фондов и порядка финансирования пока мало известно, но штатная должность хранителя уже есть. Вторая часть статьи самая интересная. В Примухино, оказывается, явочным порядком собираются нынешние русские анархисты и что-то такое делают для предполагаемого музея. Интересно следующее высказывание автора статьи.
Надо сказать, среди леваков почти нет движения, которое так или иначе не заигрывало бы с анархизмом. Это, как говорится, старый хороший бренд. Кропоткин, Толстой, Ганди... Крутые человеческие бренды, уважаемые люди. Вопрос, вписывается ли в этот список Бакунин, еще предстоит выяснить. Судить о Бакунине из кондачка опасно. Мутная водица, скользкие берега, петлявое русло.
Третья часть статьи и есть авторская попытка характеристики Бакунина, старательная, свидетельствующая о знакомстве с литературой, но вызывающая желание оспорить эту характеристику. В бакунинской муте Голованов, похоже, не сумел разобраться. Но прежде всего должен отвергнуть его характеристику Тургенева.
Тургенева как писателя понять просто невозможно, если не допустить крайней ограниченности его таланта. Драма поколений разыгрывалась у него перед глазами. Могучие роды рушились, изнутри подтачиваемые неотвратимыми размежеваниями, которые несли с собой теории прогресса. Тургенев не раз бывал в Примухине, родовом бакунинском гнезде, где во всю силу и с далекого времени ветвящимися последствиями разразился конфликт отцов и детей. Тургенев, как писатель, должен был бы чувствовать, какого размаха здесь трагедия. И что же? Отцы и дети им написаны со смехотворной фигурой Базарова в центре повествования. Правда, в другом романе он попытался вывести демоническую фигуру Бакунина, по словам Блока, воплощение стихии огня, распутье русской жизни. Но получилось опять же что-то до нелепости жалкое, карикатурное. Рудин.
Но это, простите, как кому. Голованов называет фигуру Базарова смехотворной, а Достоевский считал ее колоссальной. Между прочим, исследователи выяснили, что прообразом Базарова нужно считать не какого-то молодого врача, о котором что-то туманно говорил Тургенев, а не более не менее как Льва Толстого. Вот кто был гениальным русским нигилистом. Розанов сказал почему-то о Владимире Соловьеве: «Это неузнанный король среди валетов и шестерок нигилизма». Это надо было сказать о Толстом. И называть Бакунина демонической фигурой значит попросту не понимать его. Впрочем, его не понимал и Блок. Стихия огня о Бакунине – это смешно. Это была стихия даже не воды, а жидкой грязи. Бакунину как раз в рост тургеневский Рудин. Бакунин – комическая фигура. Люди XIX века, раздувшие его в гении вождя, сами были наивны до комизма. И напрасно Голованов вспоминает старую дискуссию Леонида Гроссмана и Вячеслава Полонского о прообразе Ставрогина из «Бесов». Бакунин это или кто-то другой? Конечно, другой. Демонизм Ставрогина от Петрашевса Спешнего, в которого буквально был влюблен Достоевский и сам боялся своей любви, отнюдь не от Бакунина. Василий Голованов, довольно внимательно читавший литературу о Бакунине, в России, кстати, небогатую, сначала цари цензуровали, а потом большевики, не мог пройти мимо темы сексуальной ущербности Бакунина, отмеченной в той давней дискуссии. От себя он пишет, что Бакунин, цитирую, «как многие революционеры, по всему складу своей личности был чужд нежной романтической стороны человеческих взаимоотношений». Конец цитаты. Вот тут бы и вспомнить, не скажу Фрейда, не будем выдвигать тяжелую артиллерию, а Набокова, написавшего, что люди с сексуальным изъяном отличаются чудовищной наивностью. Только одна фраза из Белинского, знавшего Бакунина до потрохов, до тайных ут.
«Это не то, что Мишель Бакунин, который решил, что я пошляк, по моему выражению, спать с женою. То идеальность скопца и анониста».
Мне осталось неясным, зачем Василию Голованову понадобилось ставить Бакунина на катурны. Похоже, что ему самому это не ясно. Для тех молодых энтузиастов из его статьи, что разгребают примухинский мусор, Бакунин, полагаю, пустое место. Они любят свободу и анархию, по недоразумению, связанную с этим именем. И Голованов, не сумев, по-видимому, разобраться в своих впечатлениях от Бакунина, начинает говорить красиво.
«Если Мишелю Бакунину удастся совершить побег из своего прошлого в то будущее, в котором одни из сегодняшних уцелеют лишь святые да пророки, то лишь благодаря слову «свобода», словно тавро, выжженному у него на челе, все остальное про него забудется. А свобода, она останется свободой и там, в будущем, которому мы не знаем названия».
Даже Мишель. Одно слово «красиво». Конечно, свобода — это хорошо. Конечно, молодым русским, ищущим левой, то есть антирежимной ориентации, можно сочувствовать. Нельзя только Бакунина считать апостолом свободы. Есть американская книга «Артур Мендел. Бакунин. Корни апокалипсиса». «Самая главная ошибка о Бакунине, — пишет автор, — считать его апостолом свободы. Бакунинский анархизм — не проповедь свободы, а угроза для нее. Это бегство от власти как от ответственности, стихийный страх нарциссического субъекта перед обществом. Призыв к действию Бакунина – вербальная спекуляция, не политика, а риторика. Сам он не искал, а избегал власти, пристраивался ко всяким диктаторам, от Муравьева-Амурского до Нечаева. И уже не просто ошибка, а вина Бакунина – превращение апокалиптических ожиданий в политическую тактику. Причина его немалого влияния на людей та, что он в острой индивидуальной форме выразил психическую структуру интеллигента. Смесь эскапизма с боязнью ответственности и всякого рода либерально-радикальная риторика. Такова трактовка американского автора Мендела. Можно найти для Бакунина еще одну интерпретационную нишу у Эриха Фрома. Бакунин, как это ни покажется странным, являет яркий пример того, что Фром назвал бегством от свободы. Комплекс безответственности, конформизма, душевной трусости. И по другому поводу Фром вспоминается в связи с Бакуниным. Мишеля можно подверстать к Адольфу, я имею в виду Гитлера, естественно, по признаку полной неспособности к любви, переходящей, вернее, берущей истоки в ненависти к матери. Своего рода негативная инцестуозность. Ситуация подробно проанализирована Фромом в книге «Анатомия человеческой деструктивности». Этот антиматеринский комплекс выражен у Бакунина прямым текстом в одном из его бесконечных писем к сестрам.
«Вы должны быть все вместе, должны быть счастливы наперекор врагам, или лучше сказать врагу нашему, матери, для которой в душе моей нет другого чувства, кроме проклятий и самого глубокого презрения. Она источник нечистоты в нашем семействе, ее присутствие, ее существование есть уже оскорбление святыни».
И еще.
«Мать же нашу я проклинаю, для нее в душе моей нет места другим чувствам, кроме ненависти и самого глубокого решительного презрения. Не называйте меня жестокосердым. Пора выйти нам из сферы фантастической, бессильной чувствительности. Пора становиться людьми и быть столь же постоянными и сильными в ненависти, как и в самой любви. Не прощение, но неумолимая война нашим врагам, потому что они враги всего человеческого в нас, враги нашего достоинства, нашей свободы.
Стать людьми значит возненавидеть мать. Это логика не метафизического злодея, а словоблуда. Незачем искать индивидуально-психологических мотивов этого комплекса в характере самой бакунинской матери, у которой, между прочим, кроме Мишеля, было еще 10 человек детей. Дело не в матери, а в самом Бакунине, глубоко патологическом субъекте. Страсть к разрушению, как творческая страсть. Это образец бакунинской пустой риторики. В его страстях не было ничего созидательного. Он, как и Гитлер, некий метафизический изгой, маргинал, выродок, урод в семье. И ни в чем так не сказалась патологическая природа пресловутой революционной страсти, как в изуверском катехизисе революционера, о котором историки доброходы до сих пор спорят, кто написал этот кошмарный текст, Бакунин или Нечаев. Хотят думать, что Нечаев. Нечаев, мол, нехороший человек, его Достоевский разоблачил, списывай все на Нечаева. Так Достоевский и Бакунина разоблачил, увидев в Ставрогине демоническую модификацию рудинского смешного бессилия. Если Бакунин и не написал текст физически, то мог написать, а подписал уж точно и вообще вертелся вокруг Нечаева, всячески его выдвигая. После смерти Герцена выманил у вечно пьяного Огарева деньги из Бахметьевского фонда для Нечаева. Главный тезис катехизиса – революционеру все дозволено, потому что он конченый человек, у него нет ни родины, ни семьи, ни каких-либо частных чувств. Вспоминается, что среди древних полководцев-завоевателей самыми жестокими были скопцы, евнухи. Вот типология Бакунина и Гитлера, естественно. Но тут хочется остановиться, попридержать коней, внести коррективу. Именно Бакунина не стоит демонизировать. Все-таки он был русский человек, старорусский, то есть, жил в те времена, когда русские люди еще не были злыми. Поэтому не случайно в сюжете катехизиса революционера мы имеем дело не с одним человеком, а с парой. Достоевский опять же прав, давший модель папы-либерала и сынка-террориста. Нечаев при Бакунине – Петруша Верховенский. Это все, что мог породить скопец Бакунин. Что заставляет смягчить оценку Бакунина, допустить снисхождение к нему? Его персональный облик растяпы, бездельника, месяцами лежавшего на диване, человека даже как бы добродушного. Парадокс Бакунина в том, что этот, так сказать, пламенный революционер был в действительности Обломов со всеми его почесываниями. Еще одна литературная реминесценция – кипучий лентяй Полесов из «12 стульев». Мережковский сказал бы: «Обломов – это Бакунин в созерцании, Бакунин – это Обломов в действии». Бакунин – Обломов, слезший с дивана с целью жениться на Ольге. Из этой женитьбы, как мы знаем, ничего не получилось. Ольга вышла за Штольца. Вот образ обозримого русского будущего, собственно, уже настоящего. Леваки-анархисты, которых новомирский автор обнаружил на развалинах Примухина, скорее всего, симпатичные люди, но новой левой ориентации не может сейчас быть в России. Она еще не жила старой, бакунинской. Русская коллективная психея жаждет Штольца, и она его получила. Путин. Он даже говорит по-немецки. Чего еще желать? Правда, надо помнить, что немцы при всей своей внешней и внутренней дисциплинированности любят иногда взбрыкнуть.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Сапоги всмятку. Бренд Бакунин». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает рубрика Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Ее герои – Светлана Аллилуева и Алексей Каплер.
Всего Всего лишь какие-то считанные часы провели мы вместе зимой 42-43 года. Да потом, через 11 лет, такие же считанные часы в 56 году. Вот и все. Мимолетные встречи 40-летнего человека с гимназисткой и недолгое их продолжение потом. Стоит ли вообще много говорить и думать об этом?
В отличие от других своих детей, дочь Светлану, родившуюся в браке с Надеждой Аллилуевой, Иосиф Сталин любил. Тому есть немало свидетельств. Историк Рой Медведев.
У него были очень сложные отношения с первым сыном Яковом. Они не были близкими и доверительными, и их нельзя назвать отношениями любящего отца и любящего даже сына. Трудные были отношения с вторым сыном Василием. Но Светлану, и когда она была маленькой, и когда она была подростком, Сталин искренне любил. Это все свидетельствуют. И сама Светлана это чувствовала. И все, кто приходил тогда к Сталину, особенно после самоубийства Аллилуевой, они видели эту любовь.
Но важный для любого подростка момент взросления, в момент, когда Светлана превратилась из девочки в девушку, стремящуюся к самостоятельности и независимости, отца рядом с дочерью не оказалось. Впрочем, по вполне объективным обстоятельствам.
В июне 41 года вспыхнула война, и вся семья и все родственники Сталина вообще отправились очень быстро, уже в сентябре 41 года, в эвакуацию в город Куйбышев и жили отдельно. Сталин был совершенно один в своем доме. И в течение, наверное, 2 лет он просто не знал, что происходит среди его родственников. И он потерял связь с дочерью. Ему некогда было следить за ней, он ее просто не видел в своем доме. Она росла, это был как раз период взросления, ей было 15, потом 16 лет. И вот, когда ей было 16 лет, когда она вернулась в Москву впервые после эвакуации, она познакомилась с Каплером, и это знакомство переросло в роман, о котором Сталин вначале ничего не знал.
С Алексеем Каплером, сценаристом фильмов «Ленин в октябре», «Ленин в 18 году», «Она защищает родину» и других кинолент, считающихся образцом советской киноклассики 30-40-х годов, Светлану Аллилуеву познакомил старший брат Василий. Это было в конце октября 1942 года. Через несколько дней на вечеринке, посвященной ноябрьским праздникам, Каплер, которого друзья звали Люся, пригласил Светлану на танец.
Люся спросила меня неуверенно: «Вы танцуете фокстрот?» Мне шили тогда мое первое хорошее платье у хорошей портнихи. Я приколола к нему старую мамину гранатовую брошь, а на ногах были полуботинки без каблуков. Должно быть, я была смешным цыпленком, но Люся заверила меня, что я танцую очень легко, и мне стало так хорошо, так тепло и спокойно с ним рядом.
Алексей и Светлана старались встречаться как можно чаще. Вместе ходили в Третьяковку, в театры и на кинопросмотры. Каплер давал Светлане читать Ахматову, Гумилева, Ходосевича, приносил книги Хемингуэя и Олдингтона. Куда бы они ни направлялись, за Светланой и Алексеем всегда следовал охранник Михаил Климов, которого в своих воспоминаниях о заглавленных 20 писем другу Светлана называет дядькой. Над Светланой и Алексеем сгущались тучи. Сталина подробнейшим образом проинформировали о поведении дочери, и он пришел в ярость. Была ли это ярость тирана нетерпящего и тени неповиновения, или отцовский гнев? Рой Медведев.
Я думаю, что отцовского здесь было гораздо больше. И Сталина в этом отношении можно понять и оправдать. Потому что Сталину доложили об этом с большим запозданием. И он не сразу наказал Каплера. Каплеру предупредили, что он должен этот роман прекратить. Его направили даже не на передовую, но на фронт, чтобы он как бы освещал, как корреспондент «Правды», освещал события на фронте. Сталин провел несколько бесед со своей дочерью. В общем, он не действовал быстро и жестоко сразу.
Каплера вскоре отправили в командировку в Сталинград. Свои корреспонденции о Сталинградской битве он присылал в «Правду» в виде писем любимой, приводя в бешенство тех, кто знал о его взаимоотношениях с дочерью Сталина. Зато в редакции «Правды» об этом не знали, и письма с фронта с удовольствием печатали. Из воспоминаний Светланы Аллилуевой.
В конце ноября, развернув «Правду», я прочла в ней статью спецкора Каплера «Письмо лейтенанта Л. из Сталинграда». Письмо первое. И дальше в форме письма некоего лейтенанта к своей любимой рассказывалось обо всем, что происходило тогда в Сталинграде, за которым следил в те дни весь мир. Увидев это, я похолодела. Я представила себе, как мой отец разворачивает газету, и надо же было так закончить статью. Сейчас в Москве, наверное, идет снег, и с твоего окна видна зубчатая стена Кремля. Боже мой, что теперь будет?
Каплер вернулся в Москву в конце декабря. Они вместе встречали новый 1943 год. На довольно деликатное для сложившейся ситуации предложение начальства снова уехать в какую-нибудь дальнюю командировку Каплер ответил резким отказом. Свидания Светланы и Алексея продолжались до конца февраля. После одного из них на квартире Василия Сталина грянул гром. Каплер был арестован по обвинению в связях с иностранцами. Светлане об этом сообщил сам отец. Самым большим ударом для нее было даже не известие об аресте Алексея, а слова, которые Сталин произнес по поводу их романа.
Можно понять увлечение Светланы. Она увлеклась красивым, интересным, остроумным мужчиной. Но сама Светлана не была красивой и обаятельной девушкой, понимаете? Она не была привлекательной. И это Сталина особенно взбесило, потому что он прямо подвел Светлану к зеркалу. Сказал ей: «Посмотри на себя». Что он в тебе может найти? Это ее оскорбило, но и она видела, что на самом деле, что она может представлять для Каплера, который окружен красивыми молодыми артистками. Она 16-летняя, не очень привлекательная девушка, единственное ее достоинство состояло в том, что она дочь Сталина.
У меня все было сломано в душе. Последние его слова попали в точку. Можно было бы безрезультатно пытаться очернить в моих глазах Люсю, это не имело бы успеха. Но когда мне сказали «посмотри на себя», тут я поняла, что действительно, кому могла быть я нужна? Разве мог Люся всерьез полюбить меня? Зачем я была нужна ему? Фразу о том, что «твой Каплер, английский шпион», я даже как-то не осознала сразу. И только лишь машинально, продолжая собираться в школу, поняла, наконец, что произошло с Люсей. Но все это было как во сне.
Почему Алексей Каплер столь вызывающе вел себя по отношению к Сталину? Двигали ли им любовь к Светлане и отчаянная смелость, пусть и слабая, но надежда стать зятем вождя? Или страх притупило чувство принадлежности к привилегированной кинематографической касте, и Каплер просто недооценил всю опасность своего положения? Рой Медведев.
Сталин любил смотреть фильмы, и он как бы благоволил к режиссерам. Их было не так много, 20-30 человек. Это был тогда еще очень небольшой слой людей. Сталин к ним благоволил, он считал кино очень важным, они были вполне лояльны к нему. Может быть, они чувствовали какую-то свою привилегированность. Во всяком случае, конечно, Каплер серьезно ошибался, когда он заводил этот роман, если можно так назвать.
По окончанию срока ссылки в 1948 году Каплер попытался приехать в Москву, нарушив официальный запрет на посещение столицы. За это его посадили еще на 5 лет, но уже в лагерь, откуда он вышел только после смерти Сталина в 1953 году. Выйдя из лагеря, Каплер продолжал работать в кино. По его сценариям сняты такие известные фильмы, как «Полосатый рейс», «Человек-амфибия». Преподавал во ВГИКе, был первым ведущим популярной телепередачи «Кинопанорама». И еще несколько раз был женат. Умер в 1979 году. Светлана Аллилуева впервые вышла замуж на следующий год после ареста Алексея Каплера за одноклассника Василия Сталина Григория Морозова. Каплера она видела еще один раз – случайно встретившись с ним в 1956 году на съезде Союза писателей.
Короткие истории о любви Марьяны Арзумановой. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
Стоп! Остановим события, задумаемся о том, что происходит, как можно изменить эту жизнь к лучшему. Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Израиль не будет иметь дело с новым палестинским правительством.
В 90-х годах из Сербии регулярно тайно вывозились миллионы долларов.
Участники антивоенной демонстрации несли плакаты «США вон из Ирака».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Москве давно проходила крупная акция по рабочей тематике.
В Финляндии, как и в соседней Швеции, произошел сдвиг вправо.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека в России, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в час ночи и в воскресенье в 7 утра.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.